Все будете присутствовать? Так в принципе у вас,
да? Да нет, просто это как это может быть так, хочется узнать, о чем говорить.
Это очень странно. Обычно на интервью как присутствуем, интервьюируем и наоборот. Мы можем с вами остаться, как бы. Я не возражу, если камера ваша будет, если диктофоны все будут. Просто как большое количество людей, это же у нас
нет, они же как, понятно, а участвуют люди или просто мое интервью?
Вас, ваш, с вами интервью.
Только лично.
Мы ждем, если интервью. Что, нужно зайдем, ради бога.
Не, мне без разницы, если хотите.
Если я буду нападать на Григория Петровича, вы зайдете
и
защитите его.
Нет,
Григорий Петрович.
Я думал, знаете как, что будет, смотрите, например, ну, предложим та же тема воскрешения, да, вот Борис Ярославович, есть документы о воскрешении, что он воскрешение. Я думаю, вдруг вам понадобится.
Давайте мы это сделаем потом. Я хочу сначала поговорить с вами.
Не, пожалуйста.
Да, исключительно. Оставляйте диктофон и все что угодно. Вообще сейчас это
Григорий. А почему они на вашей территории диктуют?
Ну, ладно. Я предлагала сделать интервью на нашей территории.
Не, а вас что-то смущает, что люди смотрят?
Ну, у нас не принято, просто мы с вами беседуем, да, один хорошо, на один
хорошо,
человек.
Хорошо.
Это нормально,
да,
абсолютно.
Да, подождите немножко.
Когда люди посторонние, они немножко мешают обычно человеку сосредоточиться, потому что у нас беседа с вами один на один сейчас. Поэтому
как вам
не
было?
Хотела никого обидеть, просто вот включительно.
Не, я подумал, вдруг вы будете их подснимать еще.
Пока нет, вот сейчас в данный момент нет.
Хорошо.
Потом.
Как удобнее.
Если готовы, буквально минуту будет.
Может проговорить что-то? Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, два, три. Раз, два, три.
Как у вас вообще впечатление от программы?
А ваше?
Нет, Малахова.
Но мне удалось, например, сказать то, что я хотел. Например, представитель церкви пытается утверждать, что воскресенье мне нужно заниматься этим вопросом. Но это неправильно. Я задал вопрос, конечно, как представитель церкви. И не ставит вопроса вообще. Это неправильно. Ведь церковь вся построена на факте воскресения и воскрешения Иисуса Христа. Как можно этот вопрос обойти, представитель церкви?
А, кстати, как правильно говорить? Воскресение и воскрешение?
Воскресение Иисуса Христа, ибо Он сам сделал, да. Воскресение.
Воскресение.
Да. Да. Хотя в католическом варианте воскрешение.
Просто я смотрю, в книгах-то написано воскрешение, по-моему, на заголовок у вас, нет? Я не ошибаюсь.
У меня воскрешение, да. Это воскрешение. Когда человек делает сам, кого-то воскрешает или учится у кого-то.
А воскресенье?
Воскресенье, это подразумевает, что Иисус ну, воскрешен Бог, он сам воскрес. Съемка будет, а можно так снимать, как еще сидим?
Пожалуйста.
А можно?
Мне не звучит, просто хотел, чтобы...
Нет, просто мне...
Как... Мы с вами беседовали.
Да,
так просто принято.
Хорошо.
Вообще, вот вы всегда говорите о том, что церковь вас поддерживает. я много слышала ваших интервью, что церковь вас поддержит. А кто конкретно? Вы можете
назвать? Ну, конкретно отец Иоанн написал «В помощь Божью» на своей книге и передал мне. Это был еще 95-й год.
Как отец Иоанн где?
Начальник отдела образования, он тогда был, по-моему, Московской патриархии в 95-м году. Значит, был архиепископ Орловский и Левинский, тоже после встречи со мной, значит, золотую церковную книгу. И в 95-м году, значит, тоже приходили представители церкви, там, ну, двое было, которые, в принципе, тоже выразили полную поддержку. Ну, вот они, правда, на основе того, что вот я диагностирую технику, 100% подтверждаю. Ну и, в принципе, сколько вот я встречался, отец Габриэль, там, например, церковь Святой Нины, это Тбилиси, он ко мне направил всех верующих на лекции, на семинары. То есть, в принципе, я не видел ни одного представителя церкви, кроме телесюжетов, которые вот сейчас применяются, ну, как больше как политтехнологии, я считаю, чтобы они были против. То есть я лично не встречал раньше. Но с момента как бы политики понятно, что силы разделяются просто по сценарию. И сценарий как бы отрабатывается, на мой взгляд.
Готовы, да? Григорий Петрович, у меня к вам сразу вопрос. Пока вот связано то, что я просто смотрела программу, которую только что записывалась у Малахова, вас там обвиняли, что вы больны. Что вы на это можете вот в качестве?
Ну, во-первых, была программа «Версты», значит, там как раз был, по-моему, там психиатр, женщина, да, бывший министр здравоохранения, она как раз сказала другую точку зрения, что абсолютно здоров. Значит, и я же там как раз и ответил, я говорю, что тогда надо на экспертизу всех христиан вести, тех, кто верит в воскрешение. Ведь я ничего нового не добавляю, я всего лишь навсего эту тему развиваю как бы лично для себя. И видя, что есть реальные результаты, тоже перечу Борис Ярославович. Они просто не дали договорить, там был мой ученик, который Алексей, который занимался технологией воскрешения в момент индивидуальной смерти. Передо мной сидит воскрешенный человек, я встречаюсь с воскрешенными людьми, я не могу не верить своим глазам. И именно я здоров. Тот, кто этого не понимает, вопрос тогда в том, что больны, получается, они. Ну, утверждать так нельзя, конечно, но здесь получается, что, знаете, был такой простой фактор. Как-то раз один из моих учеников, когда его, ну, хотели спросить по поводу его восприятия, была комиссия ООНовская по психиатрии, и был врач, психиатр, который хотел проводить как бы, как он, экспертизу этого ученика, который занимается технологией. Как верующий человек, кстати, он молитвой просто занимался. И представили воскрешенного человека. Психиатр сказал, говорит, я вижу, что воскрешен, вижу документ, но не верю. Тогда получается вопрос психиатрии к ним. Мы люди абсолютно здравомыслящие. Жить в мире, когда... То есть я абсолютно, я считаю, здравомыслящий, как и все те, кто занимается воскрешением по христианскому принципу.
Подождите, но не каждый христианин говорит о том, что он Иисус Христос.
Но дело в том, что я сказал, что смотрите на заявителя, да? Есть заявители, которые говорили, ну, что есть доказательства, которые убедили, например, меня самого. Значит, более того, у меня есть знания, которые мне были преподнесены с детства. Следующий эффект. Вот может ли, например, представитель православной церкви доказать, что, например, я не второе пришествие, предположим, да, если так поставить? Какие послали доказательства? У меня есть система контроля техники на любом расстоянии и так далее, и так далее. Да? Но фактор ведь не в том, чтобы сказать, что второе пришествие, или там, не сказать. Пусть лучше говорят другие, там, да, вот сейчас существует школа, где люди доказывают и так далее. У меня просто были случаи, когда люди приходили, и к ним во сне приходил, например, там, Николай Чудотворец, например, в 1995 году перед поездкой в Грузию, что вот приедет Григорий Грибовой, вот второе пришествие. Кстати, ЮНЕСКО заверенные лежат в церкви Святой Нины эти документы. И придите, и будет исцеление там на глазах, действительно, я сам видел, и запротоколировано. Мгновенное исцеление, например, четвертый садерок и так далее. Я это все наблюдал. Они исцелились, потому что им во сне, кстати, тоже Николай Чудотворец, святые говорили, и это происходило. И получается, что с точки зрения веры, вот, ну, как духовной культуры, да, бытия, так скажем, возникает вопрос, что я, набрав многолетнюю практику именно диагностики самолета, да, контроля за событиями, и утвердившись, что в определенных системах диагностики я имею 100%, я когда только применил эту систему к себе и продемонстрировал, что душа та же самая, что у Иисуса Христа, с точки зрения, значит, реализации души, так скажем, только тогда, потому что люди говорят, что они, узнав, исцеляются, я сказал, да, что это так.
То есть вы утверждаете, что вы являетесь вторым пришествием Иисуса Христа?
Ну, я же вам говорю, что это утверждаю не конкретно только я один, например, да? И надо видеть логику, почему я так утверждаю.
Нет, но я сейчас спрашиваю, вы лично считаете?
Да, естественно, второе пришествие Господа Бога Иисуса Христа, это есть же на интернет-всемирной конференции 5 июня 2004 года. И при всем при этом никто не обращал внимания на это утверждение, все было радостно и спокойно, люди действительно, зная информацию, быстрее спасались. Как только я сказал свой прогноз, что я в любом случае президент России с 2008 года, это почему-то всех стало интересовать. Кому какое было дело до этого?
То есть вы считаете, что в принципе вот такую вот шумиху средств массовой информации подняли вокруг вас только после того, как вы заявили, что собираетесь баллотироваться в президенты?
Я заявил, что я не собираюсь баллотироваться, как обычный, что ли, там, кандидат. А я сказал, что я буду президентом в любом случае, в любом сочетании событий. Это прогноз. Прогноз отличается от желания тем, что у меня был один эксперимент практически, что после полугода работы в авиапредприятии, они посчитали, что я просто очень опытный как бы гидромеханик, по специальности механик, университет закончил. И там была гидромеханика. Вот одно же инженеру пришло в голову, авиационному инженеру, что может быть просто я очень опытный. Мы собрали 8 инженеров, и был я. Дали прогнозы по 7, по-моему, самолетам. У меня опять подтвердилось все 100%, у них ни одного дефекта не подтвердилось. А взяли самых опытных. Прогноз отличается тем, что я вижу будущие события. Чему учу людей, кстати, вот по технологиям спасения.
Григорий Петрович, но экстрасенсирование самолетов и прогноз на то, что вы станете президентом, это, в общем, большая разница.
Ну, прогноз, что я стану президентом, я просто смотрю будущее, вижу себя, что идет инаугурация. Одно действие. А один самолет до миллиона деталей. Это гораздо проще.
И как долго вы будете президентом?
Ну вот, кстати, встретил меня в Останкино Скалов Митрич. Я его поблагодарил, конечно, что за ту часть, которую он корректно представляет, он, в принципе, даже, можно сказать, не каждый ученик так корректно скажет о определенных частях моего учения. Я его поблагодарил и, естественно, сказал, что хорошо бы, ну, эту идеологию поддерживать, потому что, в принципе, тогда мне, в общем-то, даже отдел контроля качества не нужен. Тогда мы быстро внедрим технологии при такой критике. В общем-то, я достаточно спокойно отношусь к ситуации. Я даже ему предложил, говорю,
я слышала,
в будущем, да, в будущем по правительству вот, должность министра критики. Тогда все пойдет, ну, в 10 раз быстрее. Поэтому, в принципе, у меня отношения, ну, на самом деле, достаточно спокойное, вот, по сути, да. Я, кстати, лично ни одной жалобы не написал. Никуда не пожаловался. Я не написал ни одного иска, там, ничего.
Но у вас, значит, есть подопечные для этого?
Ну, они пишут, да, но в принципе я отношусь, может быть, несколько, скажем, ну, более, может быть, даже практично, что ли. Понятно, у каждого свое место, каждый по-своему понимает, процессы многозначные, многосложные, и говорить, что это совершенно линейно, кто-то прав или там виноват, я считаю, нельзя. То есть надо вдуматься в специфику, зачем это делается, в первую очередь. Если проблема, я не встретил реально ни одного человека, кому были причины какие-то проблемы.
Григорий Петрович, вот вы сейчас упомянули Митрича, Соколова Митрича. Он очень критические статьи всегда, в общем, выдает о вас. И вы при этом его считаете своим учеником.
Я так понимаю. У меня, ну, судя по ситуации, ну, если так рассуждать, получается, каждый ученик, более того, мне очень понравилось, посмотрел я передачу, ну, естественно, критическую про себя. Значит, это была передача с Львом Новожиловым, который, кстати, тоже совершенно корректно поставил вопрос. Правда, я не согласен с той частью, что он сказал, что любые деньги за надежду, и мы действительно не берем денег, это мы доказали. У нас есть там оцифровка данных, и то это другой вопрос. Значит, и он рассказывал, как приходит воскрешенный, вот, Борис Ярославович, да, Пилипчук. воскрешенный, как он приходит, как он подписывается, например, да? То есть очень четко представляет информацию, чего мы, кстати, даже особо и не делаем, ну, делаются какие-то там визуализации, фиксации, но там, Дмитрий Соколобедович это представил очень четко и очень понятно. То есть какие-то вещи, вот там, например, прошел съезд, то-то было, то-то, это нужно же все-таки, ну, как-то было бы искать там корреспондента. То есть я думаю, что какую-то часть он делает совершенно корректно, какую часть, конечно, по-своему. Никто там не склонен там, ну, как бы обвинять, что ли, в том, что он делает неправильно, если он, ну, предположим, там не понимает. Если он понимает, что он что-то нарушает и делает, ну, это, в общем-то, нехорошо, конечно. Значит, но, в принципе, видимо, это видят люди и стараются, ну, противодействовать, да, какими-то средствами. То есть я думаю, что здесь задача такая, что ведь каждый, кстати, это обычная программная задача партии группы, вот здесь она лежит. Каждый имеет возможность научиться технологиям вечного развития. Я всего лишь навсего передаю знания. Не считаю, кстати, что значит, сложно их освоить даже. И в принципе тот факт, что после всех там каких-то перетурбаций, ну, возможно, существовало мнение, что какие-то, может быть, у нас то ли напряженные отношения с тем же, ну, например, Соколов Медведь, что что-то плохо пишет. Я пришел, сразу поздоровался, сказал там, рад видеть. Потом он меня еще возле двери на средств переговорили. То есть,
критики вы относитесь доброжелательно?
Ну, я не согласен с критикой, которая мешает спасать людей. То есть я как бы не согласен, люди, которые со мной, они стараются противодействовать, конечно, да, там, путем решения съездов и так далее. Я отношусь более глубоко, ну, к личности человека. То есть я считаю, что однозначно человек, может быть, не может там точно знать или не знать, правильно ли поступает, неправильно, но мое отношение, что за большой период критики ни один человек не пострадал, значит, ни в коем случае никогда не будет правильно давление какое-то там или, в общем-то, ну, что-то противозаконное, вне правового поля. Я это выдерживаю, то есть и все мои люди выдерживают, мы не грубим, никогда никого там, ну, реально, кстати, не заставляем заниматься там, например, спасением. Мы и сами спасем, просто кто хочет, он добавляется, собственно, да, там, в парке тоже.
А скажите, пожалуйста, вы можете научить любого воскрешать? Вот любой человек может прийти к вам в партию, к вам в ваш фонд и научиться воскрешать?
Дело в том, что не я лично, если даже, да, то партия точно научит жить вечно. В программе заложена вечная жизнь. А что такое вечная жизнь? У тех, кто убедился в том, что можно себя там оздоравливать, да, можно видеть события. В том, что, если посмотреть даже решение съездов по прогностике, мы сейчас практически вот эти же самые наклейки, которые позволяют видеть события, точно видеть события. Если человек видит события точно, то только его личная задача, что он, как он с этой информацией обойдется.
Григорий Петрович, вот вы меня можете научить воскрешать?
Да.
Это для этого что мне нужно сделать? Вступить в вашу партию?
Нет, партия, кстати, абсолютно свободная организация. Кто хочет вступать, кто хочет нет. Многие ученики не вступили, они работают просто как учебные центры самостоятельно. Поэтому задачи, я думаю, первая задача – это веры в то, что Бог не мог создать тот мир, что все как бы исчезает, да? Вера в жизнь. Вера в обычную жизнь обычных людей, что нужно сделать так, во-первых, кстати, как действие, что этим людям нужно помочь, нужно сделать так, чтобы не было глобальной катастрофы. Для этого нужно доказать, что человеческое тело нужно восстановить. Это первое, ну, на мой взгляд, прямой такой ответ. И просто вера любая, там, христианская, мусульманская, любая религиозная или даже там общественная, может быть, даже, можно сказать, атеистическая, коли уж она стремится человека сделать там свободным, лишь бы человек был живой. Вот мне что требуется, больше ничего.
Вы лично меня можете научить?
Ну, дело в том, что я могу вам дать на уровне общих технологий общие совершенно системные рекомендации, как делать, например, вечное развитие, подобрать курс лекций. Вы научитесь достаточно, я считаю, быстро видеть структуру будущих событий, потом подробности событий, потом знать, то, что будет говорить, что будет где происходить. А дальше, зная это, дальше уже действует идеология. Почему я вот именно все-таки в партии все время стараюсь вывести уровень идеологии на первый план, что человек должен идти к вечному развитию как идеолог, ну, зная, что это просто нужно идеологически. Потому что дальше вы можете применить эту информацию, можете не применить.
Скажите, пожалуйста, у вас вообще семья есть?
Ну, это как личная жизнь, я как-то стараюсь эту тему не задевать, особенно в эфире. То есть, естественно, да, есть семья, да, если там считать в прямом, там, в полном понимании. Поэтому я считаю, что эта тема не должна касаться вот как бы там, моей стороны, что ли, деятельности.
Ну вот дети, жена, они тоже верят во все это, они вот в партии вступили также.
Ну, да, ну, дело в том, что, так скажем, пока ситуация же не в том, чтобы члены семьи там куда-то вступали, да. Значит, или там родители, например, это же не в этом задача стоит. Поэтому я не думаю, что вариант с партией, даже как-то ученик, который очень хорошо работает, не значит, что он должен быть в партии. Кстати, я когда ставил первый
он должен быть вашим сторонником прежде всего.
Да, я когда вот по партии только первое объяснение давал, сказал, что никаких преимуществ членов партии никогда не будет. То есть любой другой человек ни в коем случае не будет там ущемлен в чем-то, если он не член партии.
Я задала вам вопрос про близких и родственников, про жену, детей и так далее, только по одной простой причине, потому что это самые близкие люди, которые должны вас поддерживать в ваших начинаниях и в вашем же учении.
Ну, в принципе, это, конечно, поддерживает меня. Как-то вот, знаете, кроме ток-шоу, в основном-то люди меня поддерживают. Я как-то не встречал такого какого-то резкого, что ли, статуса неподдержания моих идей, что ли, послушать.
Игорь Петрович, у меня такой очень резкий, может быть, провокационный вопрос. Вы не боитесь, что вас посадят?
Но дело в том, что у меня есть прогноз. Я сказал, что меня не посадят, во-первых. И более того, не только меня, но даже ни одного из моих учеников не посадят. Так как есть такой прогноз, я, соответственно, могу действовать спокойно. Более того, прогноз стал осуществляться, ну, во многом благодаря передаче «Человека закон», спасибо ей за это, была проведена проверка деятельности. Есть, кстати, решения, которые были рассосланы сотням людей, которые писали там мою защиту. И по результатам проверки для прокуратуры конкретно зачитываю, что по результатам проверки 24.06.2005 года вынесло постановление об отказе возбуждения уголовного дела в отношении Крылова ГП по основанию присмотрен пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ в скобках за отсутствие в деянии состава преступления. Поэтому получается, что так как действительно, ну, законодательно действительно ничего не нарушаю, я дело в том, что все-таки достаточно много работал как гендиректор, у меня не было ни одного нарушения. Знаешь, что такое хозяйство, я никогда не беру денег реально. Вот в руки, например, я денег, говорю, более того, я даже не получаю денег, которые платят за цифровку. Получается, что...
А на что же вы живете?
Ну, во-первых, я программист, значит, у меня сейчас... Я по образованию программист, причем хороший программист.
Нет, вы говорите, что вы в руки денег не
берете,
а как
же
вы существуете?
Нет, у меня есть пластиковые карты, да? Значит, дело не в этом. Я как программист за один только листинг, там 50 листов, да, целый суд должен работать там 3 дня, чтобы понять, где оператор сбылся, я могу это найти за секунду. То есть поэтому, в принципе, я работаю по своей специальности, которая защищена дипломом.
Нет, сейчас у меня нет сомнений, да, что вы зарабатываете деньги. Просто вы когда сказали фразу, что вы не берете в руки деньги, поэтому...
Дальше, по поводу всех...
У вас пластиковая карточка тоже деньги.
Ну, да, условно, да. Значит, или, соответственно, так скажем, да. Здесь вопрос в том, что задача мне понятна каждого из людей, которые, например, там, ставят задачи, ну, как бы, иные цели, внешне, да, на всякий случай. Все-таки я вот скажу, что по поводу дипломов, да, публицируются в прессе, что они не имеют основания, как бы, значит, во-первых, все дипломы, которые я получаю, там, или получал, они все, естественно, основаны не на том, что я где-то там, ну, предположим, взял в ту организацию или получил от организации, которую я, например, скажем, посчитал, что она какая-то там проблема, я вызвал. Я точно знаю, что я беру с тех организаций, которые миролюбивы. То есть они точно ничего не нарушают по закону. И вот есть, значит, Главное управление юстиции города Москвы, 12 апреля 1999 года. Здесь есть письмо, что в соответствии с уставом, значит, автономная некоммерческая организация, высший экспертно-профессиональный комитет, заседание правительства Москвы, решением Международного межакадемического союза при поддержке науки и научных кадров, есть такое, зарегистрированное Минюстом, да, с таким номером, образована высшая межакадемическая аттестационная комиссия, наделенная, здесь самое главное, здесь надо быть повнимательнее, наделена полномочиями по присуждению ученых степеней доктора наук и кандидата наук, а также присвоение ученых званий профессора и доцента с выдачей дипломов и аттестатов установленного образца. Легализация документов в МАК, высшей межакадемической комиссии, то есть подтверждается апостилем в соответствии с декларацией конвенции. То есть, когда я приехал в Новосибирск, кстати, вот первый элемент по защите, то мне было предложено либо защищаясь в ВАКе, о чем мы все время говорим, либо в МАКе, вот в этом. По Минюсту в МАК тоже имеет право выдавать докторство.
Но ВАК заверяет, что они единственные, кто выдает эти
вот
дипломы.
Письмо с министерства юстиции. Да. Значит, но мне сразу предупредили, что если я защищусь в ВАКе, это будет внутреннее докторское, и за рубежом я буду должен пересдавать. При защите в МАКе, высшей межакадемической комиссии, я имею право преподавать сразу во многих вузах Западной Европы. Естественно, я прошел защиту в МАКе, потому что на диплом в МАКе можно поставить апостиль, то есть международное право. А диплом ВАКа не проходит апостиль. И вот, и, кстати говоря, кстати, кроме всего прочего, да, это, так скажем, научное знание. Например, у меня есть докторская РАЕН, есть Российская академия естественных наук.
Да, я знаю. Значит, я видела вашу.
Да, я доктор Российской академии естественных наук, это тоже докторская считается. Причем я ее защищал 4 часа защищал. То есть, и как бы это очень сложно, серьезно, докторская. У меня, я вчера как раз говорил по вопросу вот, организации, кто организовал именно экспертную защиту по ВМАКу. Значит, и как раз, значит, был такой вопрос, что, ну, я сказал так, я любую свою докторскую защиту на любой комиссии. И он сказал, конечно, уверен, естественно, поэтому я и получаю. Они у меня все апробированы в результатах, в патентах, в математике, в конкретных экспериментах, подписаны учеными с мировыми именами. Вот с точки зрения математики, ни один математик не сможет доказать, что я что-то неверно решил. У меня вся теория и практика, она доведена до количественного решения. Я все-таки механик по образованию, и я долго обращался с тем, что я всю физическую задачу доводил до решения. Все мои патенты, все мои теории защищены практикой и результатом. Просто этим никто не интересуется.
Григорий Петрович, я хочу немножко на другую тему вас перевести. Это бесланские матери, да? Комитет бесланских матерей. В принципе, на вас вот так вот активно обратили внимание средства массовой информации только после истории с якобы учениками, которые приехали в Беслан и за деньги предлагали воскрешение. Да, была такая история, громко об этом много говорили.
Истории не было самой, но я проверил. То есть, это
она не могла из воздуха взяться, да? Это же не придумали, нам тоже не настолько богата развита фантазия.
Я объясню, отвечу на вопрос так, как обычно, собственно, уже отвечаю. Как бы повторяясь даже. Значит, ну представьте, существует там Министерство статистики, да? В этом министерстве есть сотрудники, например, там 500 человек. И вдруг где-то у них есть вот договора, там контракты, есть фамилия, имя, отчество каждого из этих людей. Но если происходит, что кто-то из Министерства статистики где-то там на Дальнем Востоке что-то сделал, и он себя к этому относит, не показав ни удостоверения, и потом мы проверяем, спрашиваем всех, находим местонахождение даже было спрашиваем, и они там не были, этот человек не принадлежит Министерству статистики, получается. И вот, получается, была, ну, видимо, какая-то система недопонимания, что ли, принята в этом действии, что, во-первых, все, кто работает со мной, так скажем, заключают договора добровольцев по распространению учения Григория Воробьева. Их действительно много тысяч, так скажем. И в каждом договоре сказано, что обязанностью является все дело безвозмездно. Если бы такому человеку предложили бы деньги, он бы мог бы, в принципе, оспорить там, как-то по гражданскому кодексу, скажем.
Я как раз думаю, что если матери, которая потеряла ребенка, предлагают даже за деньги воскресить, то она готова отдать эти деньги. Это понятно.
Но дело в том, что это запрещено, с точки зрения моего отчима. Я запретил, потому что простой, вот даже логически, я как математик, ну просто как логикой, да, если пользоваться. Мы говорим все-таки о всеобщем воскрешении, во что верят все христиане, и, в принципе, сейчас и мусульмане, и так далее. Значит, о каких деньгах может идти речь, когда Здесь, в общем, задача, ведь воскрешение все-таки реально всеобщее. Вы думаете, может быть, ну, если с точки зрения там внешнего наблюдения, возможно, точка зрения такая, что я думаю о каком-то там варианте одного или там миллиона воскрешений. Я работаю только по основной вере, ну, в первую очередь, христианство. Это все-таки всеобщее воскрешение. Как технолог, как математик, я, не, естественно, не уйду от решения этой именно задачи. Я именно ее решаю. И тогда получается, о каких деньгах речь, если люди, о которых вообще никто не знает. Как, кстати, тот же случай...
Кассету быстро меняем.
Ну, я сейчас продолжу, да, как тот же случай, вот когда корреспондент «Комсомольской правды», преодолев барьер в том, что перед заключением договора на оцифровку, который, кстати, заключает не все, кто хочет, а он не назначается, написал, значит, заявление с тем, что все работы по теме именно учения Григория Горбова о воскрешении проводятся безвозмездно, ознакомлены. Как раз вот в Арсобе Владимир. То есть, он формально не имел права на приеме, если у него есть цифровой модуль, задавать вопрос, например, о воскрешении. Естественно, я не мог сказать, что воскресим. Я так никогда не говорю, это ну, просто гарантия. Значит, но он, получается, пошел дальше. Там было использовано час лекции, которая написала 21 июня, 21-го, там были продолжены 21 августа, собственно, эта часть. Там как раз я говорю, что при всеобщем воскрешении значит, нужно делать обобщенный образ. Например, человек научился там, заниматься воскрешением, ну, технологию развил. У него возникает вопрос, вот есть понятие там, кармы и так далее. Значит, у его отца, возможно, есть ребенок и, возможно, был аборт. Он точно не может гарантировать. Например, сводный брат. Тогда получается, чтобы сделать воскрешение этого сводного брата, в моем учении, делается обобщенный образ. Фотография, фоторобот рисуется, и через обобщенный образ идет... ну, просто импульс, потому что если сделать образ реального человека, то получится, что это как бы залипает сигнал, только нужно обобщенный. Такой вариант, что в руки не берется тогда фотография. Делается только, ну, как бы она существует, но не принимается во внимание, отражает, как зеркало работает. Mm-hmm. Он этот сюжет описывал, да, я как бы даже не обратил внимания на фотографию, и он мне сказал, вот нужно воскресить сводного брата, то есть этот кусок взят конкретно из лекции. Значит, и представлен так, как будто это что-то такое необычное. Это просто кусок лекции, такой вырезанный причем. И он сам, кстати, даже подписал, что, значит, наверное, это ему опять пойдет на пользу. Да, он взял кусочек знания, распространил дальше. Значит, потом, и в принципе...
Деньги-то с него взяли все-таки?
Так это, во-первых, деньги беру не я, во-первых, да? Во-вторых,
но это же ваши
кто люди. Хочет ознакомиться с деньгами, куда они вообще деваются, есть конкретный прайс, вот, это все равно как компьютерный томограф. Это уже было опубликовано. Надо пойти и посмотреть, за что тогда они платят по каждому пункту. Видеосъемка, перевод в цифровую форму, расчет интеграла методом Рубикуда четырехкратно, сколько это стоит. Работа программистов. Платят они только лишь за расчетную часть. И все.
Секундочку. Я могу прийти к вам и сказать, я хочу там воскресить кого-то из умерших родственников, прийти к вам на прием и не заплатить деньги. У меня так не получилось.
Нет, ну, во-первых, все знают, что по воскрешению никаких приемов, ну как бы платных что ли, да, никогда не было и не будет. И более того, когда была первая передача, мы как раз сразу подняли, что все мои семинары по теме воскрешения, они бесплатны, мы сразу написали все заявители, ну кто был там, много еще людей, человек по 30, что все было бесплатно, начиная с 2003 года стал проводить большие тематические семинары. И все, кто был, подписались. Мы бесплатно в этот момент обязательно раздаем литературу. Все делается обязательно бесплатно. И
я была на другом вашем семинаре, я была не на семинаре по воскрешению, я была на семинаре по что-то с числами связанным.
Может быть, там давались наклейки, возможно, за оцифровку. Там есть прайс по каждому уровню. Можно просто посмотреть, вот, кто это делает.
А где у вас эти прайсы? Кто их составляет?
Ну, смотрите, можно взять любого эксперта, кто занимается контролем. Вот смотрите, расчет четырехкратного интеграла методом Вруби-Кода, да? Это три компьютера практически должны работать, если сложный случай, сутки.
Значит, я не понимаю, Григорий Петрович, кто создает эти прайсы? Кто
их прайсы они готовы. Это просто можно значит, взять, например, специалиста в области составления ценовой там, какой-то политики предприятий, прийти с ним, и он 100% выведет, ну, скорее всего, большую сумму, потому что там они сэкономили и так далее. Поэтому, в принципе, значит, составляет человек, который, значит, видимо, ну, я так не вникал там в тонкости, но, скорее всего, который занимается, значит, именно тем, какая трудоемкость работ, сколько тратится там времени технических средств и так далее, и так далее.
То есть вы вообще финансовую сторону своей организации вообще не знаете, судя по тому, что вот вы говорите, что вы не знаете человека, который составляет прайсы на то, что вы в принципе делаете.
Нет, есть же, во-первых, это просто цифровой, это как бы анализ. Ну, то есть контроль нормы событий в сыром варианте сделан, причем по патенту. А сколько это стоит, это было дело расчетчика посчитать цену. Например, вот человека отправляют на компьютерный томограф, да? Зачем врачу знать, сколько стоит там, анализ на компьютерном томографе? Вот логически.
Вы знаете, сколько стоит ваша кассета в магазине?
Я ни одной кассеты, ни с одной кассеты не получил ни разу прибыли. То есть я ничего не продаю. Кто этим занимается, кстати? Это у вас в основном это контрафакт. И...
Как контрафакт? В ваших офисах продаются кассеты?
Если в офисе, наверное, да, но...
Вы знаете, сколько это стоит?
Я лично кассеты не встречал ни разу в магазине, тем более, в своем.
Я лично покупала вашу кассету с такой штучкой приклеенной. Мне сказали, что она заряжена вами.
Это совершенно неверно. Я таких слов, как заряд, вообще не использую там, и так далее. Значит, надо с них спросить. Кстати, вот почему я поблагодарил там Слава Дмитриевича, в своей инспекции нет возможности там набрать. И как бы вот в этом, во всех случаях, конечно, нужно спрашивать, какой может быть заряд, что за такие, ну, вообще формулировки.
Ваш магазин. Еще раз говорю, даже в первом сюжете, который выходил, там я пришла в магазин к вам, вот ваш, ну, не магазин, а центр, да, эзотерика написано на входе, вы знаете этот центр тоже,
это на Большой
Камечках, совершенно верно. Там продаются видеокассеты с вашими лекциями.
А почему, откуда они заряжены?
На одной написано заряженная, а другая не заряженная. Вот одна стоит дороже, а другая стоит дешевле.
Я думаю, возможно, чтобы они неправильно поняли, там продавцы, скорее всего. Речь идет о том, что если там стоит цифровой модуль, вот этот активный, как бы у них разный тип активов существует, можно опять взять тот же прайс, как на тот же томограф обычно люди платят, посмотреть, сколько стоит активация модуля, это обычная элементарная задача хозяйственная, сколько работал времени компьютер, там, какая себестоимость, наверное, аренды, это их проблема, я у них вообще не вникаю, чем они там вообще занимаются с точки зрения финансовой именно вот этой политики, так скажем.
Григорий Петрович, у меня просто создается впечатление, что вы не знаете, что происходит вокруг вас. Вот вы где-то в другом совершенно месте.
Нет. Ну, кстати, мне пишут, что вот книги там, какие-то поступления, какой-то реальной прибыли с книг стоит, тоже я не получаю. Я в основном-то работаю больше как вот математик сейчас, по крайней мере, основной вариант заработка. То есть я делаю программу, но там, в общем-то, платят нормально. Значит, то, что там какие-то книги за большие цены продаются, это тоже, кстати, абсолютно естественно, я против этого. Я считаю, что книги должны идти по, ну, лучше, там, ближе к себестоимости. Все-таки тысячи свидетельств, излеченных самостоятельно. То, что я вылечил или кто-то, сами они себя оздоровили. Тысячи найденных каких-то дефектов в машинах, там, сложных, в АЭС и так далее. Лучше, чтобы книги были, лучше вообще бесплатно распространялись.
И поэтому... Знаете, сколько стоит дискета с лекцией вашей, с книгой, вернее, с книгой? Дискета, на которой просто за книгой распечатали.
Ну, какая книга?
Ну, какая-то из ваших книг. Знаете, сколько стоит?
Не знаю вообще.
Около 1300 рублей.
Ну, как можно за текст платить 1300 рублей?
Говорят, что это дискета заряжена вами.
Ну, я таких слов вообще, вот, если посмотреть мое учение, я слов заряд не использую. Даже не... Я учу людей только тому, что можно осмыслить логически. Что значит заряд? Чего заряд? Какое поле? Я как физик начну рассуждать. То есть, ну, я тогда... Дело в том, что посмотрю тогда, о чем речь, потому что это... Были сведения, доходили, что где-то вот, ну, какой-то там кристалл, тоже вариант заряда, я говорю, о чем речь? Я как бы останавливал всю эту картину, говорил, о каком кристалле вообще речь? О каком заряде? Я пытался, но это обычно такие периферические центры продаж, может быть, они делают для рекламы. Может быть, для рекламы.
Григорий Петрович, у меня создается, опять же, устойчивое впечатление, что вы не знаете, что происходит в вашей организации.
Ну, это же за то, что это же не моя там организация, наверное. Там,
смотря... Как же, вы глава этой организации.
Какой?
Партии друг.
Но партия
и фонда Григория Гробового.
Фонд ничего не продает. там, где глава, у нас нет финансовых.
А кто продает там?
Ну вот если посмотреть, кто продает, это, по крайней мере, аналитики сейчас сообщают, что в основном это контрафактный сбор продается. Контрафакт. Например, я не утвердил там сборник моих лекций, потому что я считаю, надо позже давать другому ракурсе, он уже существует на рынке. Я даже авторского договора не подписал. Поэтому здесь в основном идет просто контрафакт и все. Есть книги, которые, да, они реально через издательство, например, там Калашникова Алексея Викторовича проходят, но их несколько штук всего, а остальное я авторские договора не подписывал пока. Если бы я подписал, эти книги лежали бы тогда в фонде.
Например, давайте мы завтра поедем с вами на Большие Каменщики, посмотрим, что там контрафакт, а да, что нет.
Ну, если значит, время, могу с них письменно представить отчет какой-то, если они дадут, конечно. Кстати, между прочим, реализовывают это независимую организацию. Значит, ну, там, например, я вот знаю вообще по России какие-то фирмы, которых я вообще не знаю. Я единственное могу точно сказать, что фонд коммерческой деятельности не занимается абсолютно, партия не занимается действительно. Вот и все.
А кто тогда на вас деньги зарабатывает? Ведь везде ваше имя, везде ваши лекции, везде ваши
офисы. Ну, в том-то и дело. Это вопрос, которым нужно заниматься, мне просто некогда. Значит, вот если здесь поставить вопрос, ну, именно по авторскому праву, например, ну, предположим, вот этот сюжет, который был в «Комсомольском праве» использован, о том, что для того, чтобы делать воскрешение именно в сторону вечного, на, там нужно делать через, ну, там, фотообраз или образ. Это вообще была технология, данная 21 августа, я не хотел ее, например, широко показывать. Это авторское право. А он как будто бы, ну, как будто это мои якобы слова взял. То есть это технология, которая должна позже была выйти. И вот, в принципе, контроль за авторским правом, конечно, я считаю, нужен, значит, потому что, в принципе, это позволит контролировать технологии. Я думаю, что этим буду заниматься, но ведь рынок таков, вы же знаете, что здесь, что, наверное, полезность, я так думаю, так, больше так рассуждаю, что полезнее людям, то и распространяется. Скорее всего, останавливать так явно контрафакт, даже современными средствами, я думаю, что и не буду, потому что, во-первых, здесь как бы возникает вопрос только в том случае, если там что-то искажено, вот, вот так. А если не искажено, у меня был как-то вариант лекции по ЮНЕСКО, сказал, что дал право распространять мою литературу кто сколько захочет. И, пожалуй, вот на этой волне как бы возник контрафакт. Но я думаю, что ведь сейчас, судя по распространению DVD-дисков там разного типа, это обычное дело для, например, российской действительности. В моем случае, коли уж это спасает людей, я к этому отношусь просто. Ну, как бы не обращаю внимания.
Наоборот, считаю. Подождите, но ведь на ваших, грубо говоря, на вашей голове, на вашем уме, там, на вашем учении зарабатываются деньги, о которых вы вообще ничего не знаете.
Абсолютно
так не
знаю.
Бывает.
Нет, я вам говорю, что абсолютно никаких
денег. И вам не интересно, что на вас кто-то зарабатывает деньги?
Ну, даже если бы... Ну, во-первых, вот как вы думаете, строится мой там рабочий день, предположим, да?
Как?
Значит, это диагностика реальная, там, АЭС, это диагностика, ну, неких спецбортов там, и так далее, диагностика регионов, отработка задач по диагностике сейчас уже регионов по партиям и так далее. Если бы я еще занимался там, книгами, которые где-то продаются в ларьках, ну, когда бы
я... В ларьках, а в ваших офисах, Григорий Петрович?
Нет, если в офисе продаются, ну, теоретически я там был, например, на тех же больших качествах два раза там проездом за весь период функционирования офиса. И как бы получается, я же там, ну, собственно говоря, не появляюсь, не смотрю, что они там продают. Вот, поэтому здесь ситуация больше, наверное, такая. Ну, для решения этого вопроса есть смысл, конечно, рассмотреть ближний круг, то, чем занимается ближе, и тогда определить, я так как предложение как бы больше с точки зрения того, что можно сделать, там, определить, чем они там торгуют. Скорее всего, что офисы, которые торгуют, ну, например, там, большие капчи, они должны придерживаться какой-то нормы. Скорее всего, у них должны быть, ну, по крайней мере, какие-то договора там, на то, что они там делают и так далее. То есть я думаю, что, скорее всего, офисы, которые заявлены как мои или там как-то связаны ближе со мной, да, они наверняка корректнее себя ведут, чем все другие, где я, может, ну, даже ни разу и не бывал, естественно, офис уже многие продаются литературу. И, в принципе, там продается часто чистый контрафакт в плане том, что просто берутся аудиозаписи, из них монтируется ряд лекций по разному сюжету даже. Вот, и, в принципе, остановить процесс я считаю, нельзя, если это помогает. То есть, ну, как бы у меня все-таки философия спасения выше, нежели философия какая-то другая. Меня, в принципе, деньги, кстати, абсолютно не интересуют эти. Если они не искажают сами лекции, даже если они искажают, но оставят хоть там две-три там, фразы моих, мне лишь бы это до людей дошло. Но я борюсь с тем, чтобы не искажали. Борюсь. То есть у меня есть полный сборник на DVD всех работ. Кто хочет, может проверить прямо по датам, правильно ли напечатано или нет. Но так вот бороться, потому что они там делают что-то финансовое, я все равно не буду из-за финансов ни в коем случае.
Григорий Петрович, матери Беслана, почему они возникли? Потому что вы вот такой добрый человек, который решил помочь матерям, которые, в общем, горем убиты, да? Или это все-таки какой-то пиар-ход ваш?
Во-первых, технологии, сами воскрешения, да, книга издана, первая там моя в 96-м году лекции, в 98-м, в 95-м первые факты там изложены в книге воскрешения. Это очень длительный процесс, который идет естественно, люди этим занимаются, и это просто как распространение технологий, которая в первую очередь спасает мир именно, а не там именно конкретно что ли производит в действии, хотя конкретно, да, есть результаты. И я как ученый, так скажем, обязательно отслеживаю результативность. И здесь это все происходит очень давно. То, что люди занимаются технологиями, чтобы не было глобального уничтожения, потому что доказать, что человек, значит, может за счет духа, собственно, да, в первую очередь, собрать тело, это очень важно. Как научная даже задача.
Почему матери Беслана?
Так вот, когда появились уже матери Беслана, надо обратить внимание, что они же приехали не сразу. У них было время подумать, да? Более того, мне говорят, это типа пиар-хода, чтобы как, такие причем фразы там применяют, как живым щитом, значит, Дворкин или Дворник, да, вот, говорит, что значит, прикрыться. У меня были уже результаты проверки, вот я вам показал, что у меня нет нарушений, никаких контактов с матерями Беслана не было до полных проверок. Я никогда никем не прикрываться, то ничего не нарушаю, реально, просто я это знаю. И поэтому получается, что когда уже они попросили приехать в таком в обычном порядке, у меня просто был обычный вариант темы учения Григория Гробового воскрешения, и они попросили поучаствовать на лекции, но в обычном порядке, как любой другой человек.
Это было. То есть они сами к вам брали?
Ну, естественно. Я никогда никого не агитирую, никогда никому ничего не предлагаю, кстати говоря.
У меня нет. После этого есть ученики, апостолы, еще вот как-то.
Но я вот, например, знаю, судя по тому, что они представляют сами, там то, что вот Сусанна Дудиева и в прессе дают, что они ознакомились, и прочитав книгу, опять же, случайно. И, кстати, благодаря передаче, опять же, вот, надо поблагодарить, видимо, лично там, вас и передачу «Человека закон», что они-то узнали оттуда, если уж говорить о том, как об источнике, да, как в этом действии. И приехали как обычные, ну, там, граждане. Потом, правда, когда они посмотрели, что мы занимаемся на уровне партии, и там вложены просто задачи воскрешения, они вступили в партию, ни в коем случае никто им как бы не предлагал, не, кстати, не навязывал. Это было их личное желание. У меня особенно в партии очень такой щепетильный всегда вопрос, если, потому что никаких привычек никогда не будет, никаких навязываний не будет, все знают предыдущие, что было КПСС и так далее. У меня это очень свободная организация. Кто хочет вступать, нет. Поэтому здесь они уже вступили в партию и, значит, стали преподносить в прессе, а потом аналитики, что для того, чтобы расколоть комитет матерей Беслана, якобы это разработка спецслужб, значит, что совершенно естественно, здесь у нас просто как бы свой ход событий. Я считаю, что это не так абсолютно естественно, потому что ни с кем из спецслужб по этому вопросу я не контактировал вообще. Значит, и более того, какое здесь место вообще спецслужбы? И они считают, что для того, чтобы отвлечь от задач, например, установить истину в Беслане. Но если бы они посмотрели мое заявление по 30 декабря 2004 года, где я говорю, что программным моим заявлением также является расследование причин каждой смерти и возбуждение, в том числе уголовных дел. Для нас это системная задача. То есть мы уже все равно сделаем свою точную, так скажем, ну, с нашей точки зрения, версию событий. Я считаю, что она будет совершенно точной. И мы этим вопросом занимаемся. И, кстати, вот на 6-м неочередном съезде партии «Друг» я сказал, что просто матери Беслана как бы делают эту работу за нас. мы...
Я слушала, да.
Да, да. Поэтому здесь мы работаем системно, это наша программная деятельность, это наша задача. Чтобы исключить смерть, мы должны знать точно причины, мы должны уметь исключать любые причины, как это делается в системных знаниях. Классифицируется, исключается.
Вы обещали воскресить матерям Беслана их детей бесплатно.
Во-первых, я не обещал лично воскресить, я вам точно говорю. Человек, который приезжает ко мне, он, прежде всего, сразу сталкивается с той ситуацией, что он должен делать сам, самостоятельно. Если он, например, готов по технологиям работать, он работает. Нет, нет, никто не будет заставлять. Поэтому я, во-первых, не обещал. Во-вторых, как я сказал, естественно, смотрите, я подписал несколько тысяч договоров, где сказано, что безвозмездно делается. Я несу юридическую ответственность. Естественно, сам бы я такой вопрос не поставил, даже бы, ну, более так, даже по гражданскому кодексу видно на основе этих договоров, что так вопрос не мог стоять. И потом здесь есть моральный уровень, здесь действительно считать, что вот использование, ну что ли, горя, так скажем, да, в любых мотивах, это, конечно, уже даже вне нравственности.
Вы это понимаете?
Не, ну что значит я понимаю? Это всем понятно. Значит, естественно, я бы ни при каких условиях не пошел бы на использование горя какого-то человека. Это просто ситуация, ну, произошла, я думаю, в том русле, что, как я сказал, как раз на передаче там было сказано, много лет безупречной практики, шли технологии, люди занимались, но когда приехали люди, которые, ну, как бы, получается, так, с этой точки зрения известно, получилось, что они привлекли внимание. Вот я, значит, как раз читал одно из интервью Анеты, по-моему, значит, Каджиевой, да, значит, и вот она там говорит, если бы вот не обратили внимания, они просто как технологи занимались, никто бы и как-то не обращал внимания, если бы местные там почему-то вот люди не решили воспрепятствовать, фактически, если логически, как сейчас получается, воспрепятствовать политической воле людей, которые решили вступить там, ну, в политорганизацию, именно в партию. То есть это вот выглядит, кстати, это как препятствование свободы воли. Вот это нарушает Конституцию.
Что... Вы на 6-м съезде поставили определенную дату, 15 октября, коллективное воскрешение детей.
Дело в том, что если вслушаться в мою речь там, и разложить там каждое слово, то, во-первых, я, естественно, так не мог поставить вопрос, то есть это можно, ну, буквально там, значит, исходя из идеологических постулатов, нельзя ставить даты, ибо у меня есть была лекция, где сказано, что дата у каждого сама там, ну, организовывается так, как каждый технолог, я как бы не имею даже права назначить. Там речь шла о том, что для тех людей, кто ходит постоянно на съезды, все совершенно понятно, я пользуюсь этой терминологией, может быть, быстро как-то иногда проговариваю, что есть прогнозный период. И вот этот прогнозный период, он как раз заканчивался до 15 октября. Я сказал, что в прогнозный период провести управление и все, с такого-то, с 14 октября по 15 октября.
Это значит, что по 15 они воскреснут?
Нет, это просто, что нужно провести работу на этот интервал времени. То есть, например, вот у нас была задача защиты от террора, так как шли звонки с угрозами Беслан перед сентябрем, что опять будет повтор теракта и так далее. А у меня был прогноз до 14 сентября, с июня месяца. И в этот прогнозный период входил очень обширный спектр мероприятий по контртерроризму. Там как раз я сказал, что вот нужно специальное управление применять при защите Беслана, чтобы не было повторных терактов. Их не было нигде, причем.
Григорий Петрович, у нас осталось просто 2 минуты, да, покатите. Да? У меня был вот такой важный вопрос. Вы знали о том, что будет в Беслане такой теракт?
Есть мое опять управление еще 2003 года на кассете. И Людмила Рогова сказала, что там было предупреждение и даже как сместить. Значит, то есть я даю информацию. И потом, занимаясь делами, как правило, люди занимаются уже детализацией и внедрением. Привести в исполнение было практически нельзя. То есть, потому что, более того, когда произошло, мы этих людей пытались войти в штаб, их не пустили, чтобы контролировать события. Из-за чего, кстати, мы вынуждены приходить к власти, чтобы довести спасение до людей, довести технологии до людей. Которые, кстати, могут освоить все. В партии групп все умеют управлять, можете убедиться.
Скажите последний вопрос, если успеем, конечно. Вы всегда двигаете правой рукой, я обратил внимание. Это что такое означает?
А я просто привык работать на управление. Вот, например, квантовые видеокамеры, когда снимают, мы если территорию смотрим, есть такие точки, которые называются центрами управления. Я их показываю, просто показываю. Например, это явление находится здесь. Если снимать квантовые видеокамеры, видно свечение. И тогда человек быстрее понимает. Например, с последнего мира сфера здесь, я раз палец показал. Выше она, ну я, конечно, не проговариваю, но показываю. То есть это просто для большего, что ли.
Но это у вас автоматически происходит или это сознательно?
Нет, я показываю, конечно, да. Обязательно показываю. Но многие политики показывают. Но они, правда, как бы, может быть, просто рукой, а я работаю, я показываю, где это свечение.
Все, наверное, перебивочки делаем сейчас. А документ, вы какой мне показывали сейчас?
Значит, ну, я показывал, во-первых, то, что я вот таких пришел...
Вы сейчас пока посидите, а я посмотрю. Честно, я с вами разговариваю, у меня такое ощущение, что вы не знаете про финансовые положения в вашей...
Ну, я вообще не интересуюсь, да. Я
не интересуюсь. Вообще не знаете.
Я как бы не интересуюсь.
Вы мне можете объяснить, кто определяет разницу заряженной кассеты? Мне так честно, я вам говорю, я цитирую практически, у меня есть
запись. Нет, как я с этим разбираюсь,
как я пришла в магазин, и мне говорят, вот это заряженная кассета, а вот это не заряженная кассета. Вот это стоит 750 рублей, а это стоит 250 рублей.
Ну такого, это значит, нарушает просто уже, ну, может быть, в целях рекламы. Я такого, ну если бы мне такого кто-то сказал, я бы просто, ну, может быть, как бы посмеялся.
Вы имеете какую-то власть над тем, что происходит, или нет?
Ну, финансово нет, они торгуют как хотят. Я же абсолютно не в курсе, чем они занимаются. Ну, сколько у них там торговли и так далее.
Да.
Это же не мои фирмы, это не мои там средства, в принципе. Поэтому.
Ну, про АБЭП это я слышала, это я знаю. По каким статьям они рассказывали, какие у него были отношения. Это вторая часть статьи. Статья 24, это что?
Что отказ по возбуждению уголовного дела?
44.
А 144 это просто общая проверка по результатам, ну, публикации, может быть. Как бы проверка деятельности на основе публикации по этим статьям. Общая проверка. Эти документы я вам все отдам, кстати.
Можете, да?
Да.
Вот, сейчас
да, вот еще важный еще документ, что у меня все правомочия. Да. Можно почитать. Вот, кстати, Варсобин, который пошел в праве, подписал, что все работы безвозмездно проводятся. И тем не менее, то есть он не имел права задавать вопросы по воскрешению. То есть, естественно, сказал.
Кто такой Варсобин?
Который комсомольской правде напечатал материал. То есть они подписывают, что они идут не на вопросы.
То есть вот такое заявление должен написать человек, прежде чем с вами.
Потом заключить договора, что нет воскрешения. Они должны четко понимать, что они платят за диагностику. Вот пациенты. Причем платят кто хочет, никто их не заставляет. Дальше.
Это патент на что?
Патент, который вот в Исландии называемый наклейки, это защищенный патент. 100% гарантия безопасности домов.
И вы выдаете такой патент?
Нет, это мне выдали такой патент.
А, вам выдали.
То есть все мои технологии патентованы. В Роспатенте. Если он наклеил наклейку, я гарантирую, что он не взорвет.
Да?
Да, абсолютно верно, 100%. Поэтому, в принципе, ну нет.
Ну это же нереально обклеить все дома во всем мире, во всей стране. Это же огромное количество.
Мы все обклеим. Мы еще контурим, так скажем, просто дороги, чтобы не было через дороги проходят там, ну, в ожоговой стратегии. Кстати, было два грузовика, будет здесь 35 на день, готовился раз, где с вами говорят. Так что, в принципе, у нас работа ведется по всем регионам. Хорошо бы это объяснить, чтобы меньше сопротивлялись в последние дни. Да, сейчас мы, наверное, снимем.
Нет, а это же вы мне отдаете ксерокс, да?
Да, сейчас, наверное, знаете, мы ксероксируем и вам дадим. Ладно, может быть, я кое-что отсюда.
А вот это же ксерокс,
да. Да, в принципе, это все. Да, вот этот учебный план, то, что там не секция, у меня минообразование печатает, думаю, там. Это авторский курс, причем единственное минообразование. Какая может быть секция, когда утверждение
образования?
Знаете, нам только один смертный случай, сейчас я хочу там одного человека передать, а это уже все от смерти, это у нас смерть. Сейчас.
Тогда речь шла о ВАКе.
Министерство юстиции дало разрешение двум организациям, ВМАКу и ВАКу. Они имеют равные права, с точки зрения Министерства юстиции.
Понятно.
Так что надо звонить в ВМАК, они готовы присылать любые подтверждения по любой допуску. Можно официальный запрос сделать, они присылают. Проблем нет. То есть мы можем такие, по каждому допуску прислать такие ответы. А кроме всего прочего, кстати, я же доктор Европейского университета, почему об этом не говорят?
Сегодня говорили про итальянскую какую-то академию.
Есть такое мнение.
Это... И сказали, что итальянская академия от вас тоже
отличается. Нет, не в этом дело. Они говорят так. То же самое, они звонят в одном месте, хотя все находится в другом. Вот есть Российская академия естественных наук, да? Представьте, из Италии откуда-то звонит СВРГ, например, человек в Российскую академию наук. И спрашивают, у вас есть, например, некий там гражданин, да, ФРГ? Значит, ему отвечают, нет, гражданин ФРГ в Российской академии наук. Но гражданин ФРГ может состоять в Российской академии естественных наук.
Так. Но Российская академия естественных наук не входит в состав Российской академии наук?
Нет, конечно, это совершенно автономная организация, но они имеют равные юридические права. Это общественная организация, и это общественная организация. То же самое.
Юридически может быть, а с точки зрения науки?
С точки зрения науки в РАЕН сейчас гораздо мощнее проекты. Они сейчас правительственные, два уже прошли правительственную экспертизу. И дело в том, что в этой академии, где я состою в Италии, она, скорее всего, как я понимаю, имеет такой же статус, как РАЕН. Правда, чуть повыше, чем здесь РАЕН. Вот и все. И у меня официальный оригинал диплома.
Мне кажется, что академики РАН не так не думают, они думают по-другому.
Ну, академики РАН, но смотрите, в РАЕН, да, 45 академиков РАН, в РАЕН.
Так.
Это о чем-то тоже говорит. У меня оппонентом в РАЕН был академик РАН. Какая разница?
Может быть. Не знаю, вот с точки зрения на ученых степеней с вами спорить не буду, потому что не знаю. Я знаю, что ВАК действительно выдает
все докторские и так далее, и защищают там. Может быть, сейчас какие-то новых идей, может.
Да, это не новая идея. Вы новаторский диплом не поставите апостиль. Вы не сможете его сделать международным. А в Маковске у меня стоит апостиль. Я поехал и читаю лекции в ФРГ, я читаю лекции в Великобритании. Нет проблем.
Понятно.
Вот и все.
Хорошо, спасибо вам.
Спасибо.
Александр Сергеевич очень хитро улыбается.
Нет? Почему хитро? Я нормально улыбаюсь. Я всегда нормально улыбаюсь.
Да. Александр Сергеевич, просто как-то мы никак не могли состыковаться по поводу долгой времени работы, по поводу интервью с вами.
Да, я очень долго такой добиваюсь уже.
Не, ну вот, в принципе, я как-то уже специально, я как-то сказал эту вещь, что уже все необходимо обязательно встретиться, потому что, в принципе, как бы в моих интересах представить какую-то свою точку зрения. Я же ведь политизирую.
Я это говорила с самого начала.
Да, у меня же ведь везде, что ни глянь, политика. Даже включая это ток-шоу, тоже политика, в общем. Если бы не политика, я бы ток-шоу не занимался. Значит, поэтому, в принципе, если есть возможность мою прямую речь показать, я буду за это благодарен. Тем более, как оказалось, ваша передача действует весьма позитивно. Вот, судя по тому, что сказали те же женщины там, из Беслана, что не потому, что они приехали даже, а потому, что они занялись технологией. Вот я считаю, с точки зрения там, верующего человека, это правильно, что они этим занялись. Они могли ко мне приезжать, могли приезжать там, к ученикам, это не суть важна, не сам факт приезда ко мне важен, а что получилось так, что вы распространили информацию. Спасибо вам.
Ну, сегодня Малахов еще распространяет информацию очень активно.
Может быть, правда. Ну, понятно, что пока все идет по сценарию как бы с другой стороны, но я считаю, в этой передаче я задал как раз представителю церкви вопрос, как же так не говорить, что это неправильное воскрешение. Он сказал, нет, я так не говорю, я считаю, вот это большая победа. Это справа, поближе ко мне сидел. Значит, он сказал, нет, я не говорю, что воскрешение не надо заниматься.
То есть, это не Максим Шевченко?
Нет. Реальную победу одержал я, потому что я задал вопрос, он сказал, нет, однозначно я так не говорю. И если они там считают, что это неадекватное людей восприятие, тогда я сказал уже, а что, всех христиан хотите на экспертизу перевести?
Я слушал, да. Я не все слушал, но слушал.
Передо мной сидит живой человек, который я убедил, что он воскрешенный. Значит, абсолютно адекватный у меня, но тогда надо... Почему они не могут адекватно воспринимать? Ну, проверьте, сидите в эту больницу, ничего. Возьмите свидетельство, показания, переговорите с людьми, кто видел его.
Ну, если честно, то ваш воскрешенный был не очень убедительный.
Но он же должен попрыгивать на месте, чтобы был более...
Нет, убедительным. Я не в этом смысле. Он был неубедителен в ответах на вопрос. Потому что он так и не сказал, что это вы его воскресили, что он
вам... Василий Сергеевич должен был сказать, это воскрешенный ученик этот, Алексей, он делал управление, не дали сказать просто.
Не дали сказать. Есть протокол воскрешения, потому что смысл заключался в том, чтобы все должны. Вот живет
товарищ воскресенье.
Да. А где вы тогда?
Странно, протокол воскрешения, это очень странно.
А почему?
Нет, ну как протокол событий, не знаю, всех событий. Алексей работает с воскрешенным, пересылает мне по электронной почте, я просто контролирую. Я, кстати, вообще не занимался активно этим процессом. Это как раз таки за работа этого Алексея, получается... Он просто даже не смог сказать. Но они подумали так. Опять вот эта вся ситуация, значит, что как-то подумали, что он больше, ну, Борис Ярославович, больше хочет показать именно божественную линию, там, Иисус Христос, как-то. Ну, ему не понравилось, что тот задавал, типа, вот запрос, он говорит, это не допрос. Ну да, но у Шевченко такой своеобразный механизм. Хорошо, хоть он на слове чаю как-то немножко. Нет, чай это слава страстность действует. Чай значит действует в сторону воскрешения. Получается, что здесь понятно, что платят они, но мы по этим пока пользуемся. Когда будем оплачивать передачи мы, у нас будет сценарий прекрасный.
В этом смысле.
Да, у нас будет все шик. Как говорится, модерн, да, все будет отлично.
Ладно, спасибо вам.
Да, вам спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо.
Если что, у меня есть ваш телефон. Не буду беспокоить.